Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы из истории нашей станции. Сегодня передача, посвященная 2017 году. Радио «Свобода», 70. История продолжается. У микрофона Иван Толстой. 20 лет назад мы приготовили для наших слушателей юбилейный цикл «Полвека в эфире». 50 программ по одной на каждый год существования нашей станции. Прошло десятилетие, и зазвучала новая десятка передач. 60 лет в эфире. 1 марта 2023 года «Свободе 70». Приглашаем на наш новый цикл. На календаре 2017. Президентом США выбран Дональд Трамп. Массовые акции протеста против коррупции, прошедшие в десятках городов России. Взлет криптовалюты. Отстранение российских сборных от международных спортивных состязаний. Программа реновации жилья. СМИ и иноагенты. Год отмечен серией жестоких терактов. На Вестминстерском мосту в Лондоне, в петербургском метро, в Манчестере на стадионе Манчестер-Арена, в Нью-Йорке, Стокгольме, Барселоне. Массовое убийство в Лас-Вегасе. Стрелок открыл огонь с 32-го этажа по посетителям фестиваля кантри-музыки. 4 апреля – поражение населения отравляющими веществами в сирийском городе Хан-Шейхун, провинция Идлиб. Власти США сняли государственный флаг России, создание генконсульства Российской Федерации в Сан-Франциско и торгового представительства России в Вашингтоне. Итоги политических дискуссий 2017 года в программе Михаила Соколова.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Ну, пока за Владимира Путина еще собирают подписи. Владимир Жириновский уже стал первым зарегистрированным кандидатом на президентских выборах, а выдвиженец компартии Павел Грудинин получил право на предвыборную агитацию. Алексей Навальный после отказа в регистрации бьется за нее в Верховном суде, а оппоненты режима спорят, что лучше – участие в выборах или бойкот. Итоги политических дискуссий 2017 года сегодня подведут в нашей студии политики Владимир Милов и Леонид Гозман, и по скайпу к нам присоединится политолог Мария Снеговая. Ну, вот наш нередкий здесь гость Андрей Илларионов из года в год подводит итоги года по одной схеме, которая, в общем, достаточно удобна для работы. Но я начну с первого вопроса этой схемы. А есть ли у прошедшего года какое-то название? Владимир, как вы назвали бы этот год?
Для нас, для тех, кто участвовал в протестном движении и в кампании Алексея Навального, это все-таки был год надежды, хотя немножко подрубили ее в конце декабря, но, тем не менее, она остается, и мы борьбу продолжим.
Леонид?
Ну, все-таки, мне кажется, я не знаю, была ли там надежда, но неужели не было понятно, что они его кинут, я имею в виду Навального. Вот, но... Я бы сказал, что это был год столетия Великого Октября.
Год столетия чекизма, я бы еще сказал.
Ну и чекизма тоже. Чекизм – это часть такая неотъемлемая совершенно. Год столетия вот этого страшного поворота. Вот. И в этом году обострились, ну, поскольку есть всегда магия цифр, от нее деваться деться-то невозможно, то обострились и обострилась рефлексия. Это год повышения рефлексии, что ли, по поводу нашей истории. И еще одна вещь. В этот год, по-моему, окончательно оформилось понимание того, что эпоха Владимира Владимировича Путина прошла. Вот он еще может быть царем, а эпоха уже прошла.
Хорошо, Мария Снеговая с нами по скайпу. Мария, как бы вы назвали этот год?
Во внутренней политике я соглашусь с Владимиром. Это год изменений, надежды. Но в международной повестке, к сожалению, год роста популизма.
Хорошо. А что думают россияне? Мы сделали опрос на улицах Москвы короткий. Давайте спросим их.
Какое политическое событие было главным в этом году?
Я не могу сказать. Я, ну, особо не слежу за политической жизнью.
Наверное, что-то такое. Ладно, вывод войск из Сирии.
Естественно, Ксения Собчак. Потому что она богиня и вообще самая лучшая в этом мире. И мы против всех.
Мне ничего не запомнилось. На выборы ходила, между прочим. И все.
Выдвижение Путина на свой пост.
Ну и то, что еще Грудинин тоже вернулся, я тоже этому рад. Он хороший такой мужчина, хозяйственный.
Политическое, ну, конечно, отстранение нашей сборной олимпийской, Международным олимпийским комитетом. Наверное, это самое такое событие было, самое значимое, к сожалению.
Митинги Навального. То, что они везде проходили, очень массово.
Главное политическое событие, то, что в Сирии мы все-таки победили.
Самое главное, наверное, для меня, то, что последнее увидел, то, что Путин третий раз будет баллотироваться президентом. Ну, а, в четвертый, ну, в смысле, короче, в общем, какое-то нереальное количество раз, поэтому, наверное, вот это.
На митинге самое громкое событие, и последнее событие – недопуск.
Итоги политических дискуссий в программе Михаила Соколова. Украина. Программа «Дороги к свободе». Виталий Портников и его собеседники об Украине в 17-м.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Каким был 2017 год для Украины? Об этом наша сегодняшняя программа. Но вначале хочу представить вам сюжет своего коллеги Владимира Ивахненко.
2017 год запомнится гражданам Украины проведением в Киеве Евровидения, многочисленными политическими скандалами, в том числе и со странами-соседями, чередой громких покушений и убийств, а также трагическими эпизодами тлеющего вооруженного конфликта в Донбассе. Год не принес существенных изменений на востоке Украины, где с начала конфликта погибли почти 10,5 тысяч человек. Из-за позиции Москвы туманными остаются перспективы введения в Донбасс миротворческой миссии ООН. Неожиданностью года можно назвать выход из орбиты президентского влияния премьер-министра Владимира Гройсмана. Петр Порошенко рассчитывал, что сможет контролировать деятельность бывшего мэра Винницы, которому, по сути, он открыл двери в большую украинскую политику. Однако, чтобы получить дополнительную поддержку, Гройсман сблизился с возглавляемым Арсением Яценюком Народным фронтом, с которым у главы государства складываются напряженные отношения. В мае во второй раз в истории Евровидения в Киеве прошел международный песенный конкурс. Представлять Россию на Евровидении 2017 должна была передвигающаяся на инвалидной коляске певица Юлия Самойлова. Однако служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну из-за посещения Крыма в нарушение национального законодательства. Конкурс выиграл участник из Португалии Сальвадор Собрал. В ночь на 11 июня начал действовать безвизовый режим между Украиной и странами ЕС. Это событие киевские наблюдатели считают ключевым внешнеполитическим достижением страны в уходящем году. Однако низкий уровень жизни, средняя зарплата примерно 250 евро в месяц, подавляющему большинству украинцев не позволяет путешествовать. К концу года безвизовым режимом с ЕС воспользовались лишь 355 тысяч украинцев. В 2017 году Украина стала лидером в рейтинге самых коррумпированных стран в Европе и Центральной Азии, составленном международной организацией Transparency International. Коррупция остается главным фактором, сдерживающим экономическое и политическое развитие Украины. В декабре украинские власти предприняли атаку на созданное при поддержке западных правительств и расследующее коррупционные дела в высших эшелонах власти Национальное антикоррупционное бюро. Верховная Рада планировала принять закон, позволяющий в ручном режиме менять руководителей НАБУ и других независимых антикоррупционных органов, однако законопроект был отозван после вмешательства послов стран Большой Семерки в Киеве. Вторая половина 2017 года была омрачена обострением отношений с соседями Украины. Новый виток напряжения в связях между Киевом и Варшавой возник из-за расхождений в вопросах общей истории. Польша, Болгария, Румыния и Венгрия обвинили украинские власти в ущемлении прав национальных меньшинств. Причина – языковая статья нового закона об образовании. Он предполагает, что через 3 года обучение во всех школах должно вестись исключительно на государственном украинском языке. Консультативный орган по конституционному праву при Парламентской ассамблее Совета Европы, Венецианская комиссия порекомендовала Киеву продлить переходный период и обеспечить достаточное соотношение образования на языках меньшинств в дополнение к преподаванию на государственном языке. В 2017 году в стране произошло несколько громких покушений и убийств. В марте в Киеве застрелили получившего украинское гражданство бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. В организации убийства прокуратура обвинила сотрудничающего с ФСБ криминального российского авторитета Владимира Тюрина. След российских спецслужб следствие усматривает и в подрыве в июне в украинской столице автомобиля, в котором погиб высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Максим Шаповал, а также в гибели в конце октября под Киевом украинки с чеченскими корнями, участницы боевых действий в Донбассе Амины Акуевой. На звание главного политического шоу года претендует декабрьский скандал вокруг задержания и освобождения лишенного минувшим летом украинского гражданства бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили. Антипрезидентские протесты, организованные Саакашвили, не переросли в массовые акции гражданского неповиновения. Власти инкриминируют Саакашвили связь с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича, якобы финансирующего протестное движение.
Гость нашего сегодняшнего эфира – политолог, соучредитель Украинского института будущего Тарас Березовец. Здравствуйте. Вот 2017 год – это украинский год разочарования или надежд?
Ну, это смотря кто смотрит в 2017 год. Для многих в Украине этот год остается годом надежд в любом случае. Хотя разочарований было действительно много. Разочарований в первую очередь в первых лицах украинской революции достоинства. Очень большой сон украинских политиков потеряет и уже потеряет. Потерял привлекательность в глазах украинских избирателей. Тем не менее, с точки зрения того, как страна развивалась в течение 2017 году, я думаю, что он оставил определенные надежды и перебросил определенный мостик уже в следующий 2018 год. По крайней мере, в ситуации с необъявленной войной со стороны Российской Федерации, Украина показывает, что даже в условиях войны она может не только строить силы безопасности и вооруженные силы, она точно так же может медленно, но восстанавливать собственную экономику.
Запад разочарован в Украине. Мы об этом слышали в этом году много-много раз.
Что значит, Запад разочаровался? А он когда-то очаровывался Украиной?
То есть, ну, когда был Майдан в 2014 году.
Это нельзя назвать. Да. Это называется, Запад реализовывал свои собственные инстинкты и свои собственные интересы в Украине. Потому что если в тот момент они позволили Украине пасть жертвой российской агрессии и как было создано, как планировал Путин, Новороссия в составе 10 областей, это несло бы прямую угрозу безопасности всей Восточной и Центральной Европе. И не только. Да? Поэтому, если мы говорим, разочаровался ли Запад в Украине? В Украине нет. А в украинской элите, в украинской верхушке безусловно да. Это правда. И основные претензии касаются и состояния борьбы с коррупцией, в первую очередь. Но они в то же время говорят, что у вас есть достаточно серьезный прогресс в создании сил безопасности, создании вооруженных сил. Опять же, новая полиция, создание системы прозора тендера. Но то, что касается общего фона и экономики, которая тормозится коррупцией по-прежнему, конечно, они разочарованы.
Программа Виталия Портникова. 2017 год устами Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Ушедший год глазами зарубежных корреспондентов. Цитата из итоговой программы «Атлас мира».
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. В январе 2017 года весь мир с разными чувствами размышлял над тем, чего стоит ожидать от нового президента США Дональда Трампа. Особенно внимательно за первыми действиями Трампа следили в Пекине, ведь во время всей своей избирательной кампании он неоднократно давал понять, что считает Китай главным внешнеполитическим и экономическим противником США. Об этом год назад я беседовал с политологом-китаистом Алексеем Масловым. Откуда, как вы думаете, у нового президента США вообще взялись его представления о КНР и о китайской роли в мире, которые можно, наверное, охарактеризовать, если смотреть на их внешнюю сторону, как ненависть?
Это не столько ненависть, сколько ощущение того, что Китай враждебен по сути. Это уходит в некий глубинный страх чужого, исходящий из культурной антропологии, страх непонятного, страх агрессивного, который на самом деле всегда был в американском обществе в отношении Китая или в отношении Азии в целом. И он присутствовал и присутствует на уровне, скажем, таких обиходных представлений, несерьезных политологов или несерьезных, тем более специалистов по Китаю, сколько на уровне бытового мнения. Это бытовое мнение транслируется через газеты, журналы, но в рамках политкорректности оно все время завуалируется. В то время как, например, я неоднократно среди деловых кругов США встречал мнение о Китае как абсолютно ненадежном и потенциально опасном партнере, то есть опасном в том плане, что никогда нельзя быть уверенным в том, что добрые отношения, которые сложились сегодня, будут такими же добрыми завтра. И вот это, по сути дела, трансляция в словах Трампа такой политики бытового мнения, которые присутствуют сегодня в американском обществе. Плюс, безусловно, у Трампа присутствует целый ряд концепций, которые можно встретить и в трудах Киссинджера, например, его книга о Китае, можно встретить в трудах Бжезинского, в том числе «Большая шахматная доска». То есть, по сути дела, что с Китаем нельзя договариваться, а с Китаем надо играть постоянно. Я думаю, что это и есть такая ретрансляция бытовых мнений плюс наивной политологии.
В феврале 2017 года стало известно, что в Сирии режим Башара Асада с 2011 года регулярно совершает убийства и пытает заключенных в военной тюрьме Саиднае в 30 километрах к северу от Дамаска. В докладе Международной организации Amnesty International на эту тему говорилось, что только с сентября 2011 года по декабрь 2015 в тюрьме Саиднае были тайно повешены до 13 тысяч человек, перед этим подвергнутых пыткам и унижениям. Об этом я разговаривал с одной из авторов доклада, экспертом Amnesty International Дайеной Синаан, работавшей в ливанском отделении организации в Бейруте.
На подготовку этого доклада нам потребовался примерно год. Мы поговорили с 84 свидетелями, как бывшими заключенными, так и офицерами, охранниками, служившими в тюрьме Саиднае. Кроме того, мы общались и с бывшими чиновниками правящего режима, которые хорошо знают общее положение дел в тюремной системе всей Сирии, той ее части, которую контролируют силы Башара Асада. Самым шокирующим фактом для меня в этой работе оказался масштаб кампании массовых казней через повешение. Размах процесса организованного уничтожения людей, спланированного сирийским правительством.
Ваши собеседники рассказали, как именно убивают людей в этой тюрьме.
Все повешения проходят всегда в районе полуночи и в обстановке полной секретности. Они проводятся как минимум один раз в неделю, часто два раза. Заключенных выводят из камер, формируют группу примерно в 50 человек и говорят, что собираются перевозить их в другую тюрьму. На самом деле охранники отводят их в подвал в другом блоке. Там их начинают избивать и всячески унижать, после чего уже небольшими группами отправляют в комнату, где непосредственно производятся казни через повешение. Весь процесс проходит в присутствии нескольких высших чиновников из правительства. Вообще всем в этом подвале руководит специальный военный трибунал, в который, помимо военных прокуроров, входит кто-то из окружения президента Асада и начальник тюрьмы Саиднае. А казнь объявляется за несколько минут до ее совершения, без предварительного уведомления заключенного или кого-то из его близких. Иногда осужденным вообще ничего не говорят, завязывают глаза, и они понимают, что сейчас их повесят только когда у них на шее затягивается петля. Иногда перед казнью заключенные предстают перед подобием военно-полевого суда, который длится не более 1-2 минут и всегда выносит только смертные приговоры. Никакие общепринятые элементарные юридические процедуры и стандарты при этом не соблюдаются. Это издевка над самим понятием правосудия.
Что происходит с имиджем и с репутацией НАТО сегодня? В июле прошлого года на Варшавском саммите НАТО собравшиеся, как мы помним, говорили, что президент России Владимир Путин фактически вернул Североатлантический союз к жизни. И спустя полгода президентское кресло в Белом доме в Вашингтоне занял Дональд Трамп, который о НАТО высказывается как об устаревшей организации, содержание которой слишком дорого обходится США, потому что другие члены организации не хотят тратить на нее деньги.
Главная проблема НАТО, конечно, не в отношениях к этому альянсу в Восточной Европе, а в том, как к нему относятся, скажем, в Германии, во Франции, в Великобритании и в США. У Дональда Трампа может быть одно отношение, у американской политической элиты совсем другое. Вот этот сильный накат со стороны Трампа в том, что касается денег, что европейцы должны платить больше, он сам по себе, в общем, не новость. Новостью является только интенсивность этого наката, потому что эту проблему поднимали все американские президенты, включая Барака Обаму, естественно, без большого успеха. Если у Трампа удастся вынудить европейцев выделять больше денег на собственную оборону, ничего в этом страшного нет. Изменится ли в связи с этим отношение к НАТО, сказать трудно. Возможно даже, что то, что Трамп ставит под сомнение не только, так сказать, финансовые основы Союза, но и вообще его необходимость, может быть, это даже заставит многих в Европе сплотиться вокруг знамени Альянса больше.
Кремль в последние годы, как говорят многие европейские лидеры, вынудил НАТО настроиться на противостояние с Москвой, в котором у нее нет шансов выиграть. Теперь, спустя полгода этой зимы, о противостоянии вообще идет речь?
Тема противостояния никуда не делась. Это не тот вопрос, который снимается последней встречей или последней телеграммой, или последним заявлением, поскольку Россия действительно поставила себя в такое положение, что она является угрозой для европейской безопасности, что от нее реально можно ожидать всего чего угодно, что она модернизирована, модернизирует свои вооруженные силы в таких масштабах, которые для всех соседей объективно являются угрозой. Поэтому насколько эта тема отражается в последних заголовках или нет, насколько доминирует тема Трампа, это особенности текущего момента. Противостояние, как очень неприятная реальность, никуда не делось. Можно говорить о том, что противостояние перестало быть новостью, что во всех политических элитах возник интерес к тому, чтобы не допустить его слишком резкой эскалации, чтобы оно было регулируемым и управляемым, это противостояние, поэтому оно, так сказать, отходит из категории сенсаций в категорию повседневности, но факт противостояния остается.
Павел Баев, профессор Института исследований мировых проблем в Осло, в феврале 2017 года о роли НАТО и угрозах новой холодной войны. В мае 2017 года члены российского прокремлевского байкерского клуба «Ночные волки», щедро декорированные советской и российской военно-патриотической и государственной символикой, проехались по странам Европы с очередным победным маршем, приуроченным к Дню Победы 9 мая. По их словам, во время мотопробега «Дороги Победы» на Берлин они хотели почтить память погибших во время Великой Отечественной войны и посетить могилы советских солдат. Однако все их действия, заявления и даже внешний вид говорили о несколько другом. Одна из самых массовых манифестаций против этого пробега, многими воспринимавшегося как проявление современной российской агрессивной политики, прошла в день их приезда в Прагу 6 мая на главной площади чешской столицы. Антон Литвин, живущий в Чехии, директор фестиваля актуальной российской культуры «Культурус», уже третий год подряд был в числе тех, кто выходит на центральную Вацлавскую площадь Праги, чтобы протестовать против визита байкеров из клуба «Ночные волки» и демонстрации того, что он называет российским имперским хамством. В интервью мне он тогда так объяснил свою позицию.
В этом году я посмотрел, они еще и с советской символикой вовсю едут.
В том году они тоже были с красными советскими флагами, и это действительно вопиюще, потому что даже говорит не о том, что они не понимают, куда они приехали и в какой день, а показывает демонстративное пренебрежение ценностями, историей той страны, в которой они приехали в гости. И именно это демонстративное пренебрежение и вызывает возмущение.
Кроме того, советская символика запрещена в большинстве стран Восточной Европы и Центральной.
Пожалуйста, езжайте в посольство, там пируйте, делайте шашлыки, поднимайте любые советские флаги, или там поклоняйтесь могиле, которых очень много в Чехии, погибших 9 мая и после советских войнов. И именно поэтому такой демонстративный проезд вот таких полумилитаристских, каких-то гопнических, хулиганских банд с советской символикой, которые, причем очевидно, совершенно отражают не память о Второй мировой войне и победе над фашизмом, а именно имперскость сегодняшнего Кремля. Именно это и вызывает раздражение, это очень мягко сказано, да, практически презрение, ненависть.
Имеют ли вообще право эти люди, которые приехали в Чехию, а также и в Польшу, в Венгрию, Словакию, в Германию, представлять, скажем так, военно-историческую память России, память о Второй мировой войне?
На мой взгляд, они, конечно, имеют моральное право, просто потому что каждый человек имеет право представлять все, что считает нужным. Другое дело, как мы к этому относимся, и как к этому относится европейский мир. У них просто свое представление о морали, свое представление об истории, свое представление о роли России в сегодняшнем мире. И они, собственно, эту позицию выражают, нет проблем. Только, во-первых, они приезжают в гости, поэтому у людей, которые их встречают и которые их, собственно, не приглашали, они фактически вторгаются, да, их никто сюда не приглашал, они просто заявили о том, что они приедут. И мы вынуждены с этим жить и на это как-то реагировать. И то, что они представляют вот таким образом, там, память или уж, как им кажется, сегодняшнюю, наоборот, Россию, естественно, это их право, потому что они именно так себе и видят. Они пытаются это повторить и не скрывают этого, да, что этот знаменитый слоган «можем повторить». Вот они, собственно, и его и демонстрируют собственным примером. Они приезжают нагло, без разрешений, в столицу страны и всячески демонстрируют свое игнорирование истории, игнорирование ценностей и хамским крайне агрессивным поведением.
Обзор года в программе Александра Гостева «Атлас мира». Радио «Свобода» 70. У микрофона Иван Толстой. Основные события 2017 года.
В
2017 году допинговый скандал набрал обороты и достиг апогея. Весь 2017 год шли разбирательства. В ноябре-декабре Международный олимпийский комитет лишил российскую сборную 13 наград Сочинской олимпиады и пожизненно отстранил несколько десятков спортсменов от участия в играх. Причиной послужил систематический прием допинга. 5 декабря членство Олимпийского комитета России в МОК было приостановлено. Российскую сборную отстранили от участия в 23-х Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане из-за систематического нарушения антидопинговых правил. Чистым спортсменам было предложено выступать на играх в статусе олимпийских атлетов из России. 3 апреля в Петербурге на перегоне между станциями Сенная площадь и Технологический институт произошел взрыв. Погибли 16 человек, пострадали 103. По версии следствия, смертника звали Акбарджон Джалилов, он был гражданином России. По делу о подготовке взрыва задержали 11 человек. В декабре 2019 года они были осуждены на разные сроки – от 19 лет лишения свободы до пожизненного заключения. 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской Православной Церкви решен. Правда, обещал, что здание полностью сохранит музейно-просветительскую функцию. С 1991 года местной христианской общине разрешено совершать в соборе богослужения. РПЦ несколько раз поднимала вопрос о передаче собора в ее ведение, но храм продолжал оставаться прежде всего музеем. В 2016 году митрополит Варсонофий вновь обратился к властям с просьбой о передаче РПЦ Исаакиевского собора, а также храма Спаса на Крови и корпуса Смольного монастыря. Против этого выступили музейные работники города, которые расценили передачу собора как ликвидацию музея, и многие жители Петербурга прошли митинги. Процесс тихо сошел на нет. РПЦ так и не подала официального обращения о передаче ей собора. Реновация стала словом года в Москве. Программа правительства столицы, по которой малоэтажные дома, не более 9 этажей, построенные в 1957-1968 годах, сносятся, а на освободившейся территории строятся новые здания. Речь шла преимущественно о хрущевках. Но в программу вошли и поздние сталинки, и несколько десятков панельных 9-этажек. Жители некоторых районов приветствовали программу, другие протестовали. По закону взамен снесенного должно быть предоставлено жилье такого же метража в том же районе, равнозначное, но с улучшенными характеристиками, построенное по современным стандартам и с улучшенной отделкой. В последующие годы в постановление московских властей добавлена поправка. В случае согласия жильца новая квартира может быть предоставлена ему в другом районе. Скандал вокруг фильма «Матильда». Фильм Алексея Учителя рассказывает о любви цесаревича Николая Романова и балерины Матильды Кшесинской. Многие верующие и ряд общественных организаций сочли фильм о амурных похождениях кощунством. Противники «Матильды» обращались в Генпрокуратуру, угрожали кинопрокатчикам. При бюджете в 1,5 миллиарда рублей «Матильда» собрала лишь 1/3. Госдума приняла закон, согласно которому СМИ могут быть признаны иностранными агентами. Таковыми считаются юрлица, зарегистрированные за рубежом, или иностранные структуры без образования юрлица, распространяющие печатные, аудиовизуальные и иные материалы и финансируемые из иностранных источников. На СМИ и на агентов распространяются те же требования, что и на НКО. Нужно предоставлять государству сведения о поименном составе руководства, расходовании денег и аудиторских проверках. Более чем в 100 городах России прошли массовые акции протеста против коррупции в высших эшелонах власти. В них участвовали от 40 до 90 тысяч человек. Задержано более 1000 демонстрантов. Поводом к протестам стал фильм расследования ФБК «Он вам не Димон». Протестовавшие требовали отставки премьер-министра Дмитрия Медведева и проведения в отношении него полномасштабного расследования. Власти Каталонии провели референдум о независимости от Испании. За проголосовали 90% каталонцев, более 2 миллионов человек. Каталония потеряла независимость в 1714 году. Сейчас она дает четверть ВВП страны и платит в национальный бюджет больше, чем получает. Основным лозунгом сепаратистов был «Мадрид нас грабит». Власти Испании разрешение на проведение референдума не давали, назвали его незаконным, приостановили автономию Каталонии, отправили в отставку правительство, распустили парламент региона и временно ввели прямое управление из Мадрида. Самый громкий современный секс-скандал начался в Голливуде и захватил всю Америку. Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала интервью актрисы Эшли Джад, в котором она рассказала о домогательствах со стороны продюсера Харви Ванштейна. Следом появились рассказы Гвинет Пелтроу, Сальмы Хайек, Анджелины Джоли. Всего около 80 женщин. Ванштейн был арестован по обвинению в нескольких эпизодах изнасилования. Число жертв росло. Работу и репутацию потеряли десятки известных людей – актеров, режиссеров, журналистов, политиков. Актриса Алиса Милана запустила в Твиттере флешмоб «MeToo» в защиту женщин, которые подверглись сексуальному насилию или домогательствам. Флешмоб распространился и на другие соцсети, став одним из важных социальных явлений года. Певице Юлии Самойловой отказано во въезде на территорию Украины для участия в конкурсе Евровидения, поскольку ранее она гастролировала в Керчи. Среди самых кассовых фильмов года – «Звездные войны. Последние джедаи», «Красавица и чудовище», «Форсаж 8». В 2017 году скончались поэт Евгений Евтушенко, писатель Даниил Гранин, создательница Анжелики Ангалон, поэт Андрей Волохонский, писатель Владимир Маканин, поэт-диссидентка Ирина Ратушинская, историк и публицист Рафаил Нудельман, актеры Жанна Моро, Жан Рашфор, актер Олег Видов, Георгий Тараторкин, Жанна Владимирская, журналист, один из создателей Рунета, блогер Антон Носик, оперные певцы Николай Гедда и Зураб Садкилава, искусствовед Василий Ракитин, математик и публицист Игорь Шафаревич, лингвисты Вячеслав Иванов и Андрей Залезняк. Историк, правозащитник, общественный деятель, один из основателей мемориала Арсений Рогинский. Американский издатель русской литературы и общественный деятель Эдвард Клайн. Режиссер-документалист, литератор и путешественник Соломон Шульман. Экономист и правозащитник Виктор Красин. Художник Олег Саханевич. Журналист и телеведущий, экстрасенс Алан Чумак. Сотрудники «Радио Свобода» Виктор Резунков, Вадим Белоцерковский.
Радио «Свобода» 70. История продолжается. У микрофона Иван Толстой. 2017. Государство, общество и мы. Разговор с кинорежиссером Александром Сокуровым. Ведет Татьяна Вольская.
Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свободы». Режиссер Александр Сокуров, чье имя включено в число 100 лучших режиссеров мирового кино, известен не только своими фильмами, завоевавшими множество наград на престижных международных фестивалях. В России Сокурова знают как человека твердой общественной позиции, которую он не боится высказывать публично, в лицо власть имущим, рискуя вызвать их неудовольствие. Так, сразу же после начала украинского конфликта Сокуров высказался резко против применения военной силы на Украине, призвал уважать желание украинцев иметь независимое государство. В феврале 2017 года он сурово осудил российских телевизионных комментаторов, высказав предположение, что рано или поздно они предстанут перед Гаагским трибуналом как провокаторы, разжигающие ненависть. В марте 2017 на вручение премии Ника режиссер говорил в защиту школьников и студентов, вышедших на акции протеста 26 марта, о необходимости диалога с ними. Он же неоднократно выступал в защиту осужденного по обвинению в терроризме режиссера Олега Сенцова. Именно поэтому наш разговор с Александром Сокуровым касается самого широкого круга вопросов о судьбе России, о новом поколении, о культуре, о природе власти, о необходимости новой модели государства. Александр Николаевич, вы так часто говорите о том, что надо разговаривать с молодежью, с властью. Почему же никто не хочет этого делать? Почему в России так высок уровень агрессии?
Люди по-разному относились друг к другу и в Европе. Мы знаем примеры и у американцев. Люди стреляют в друг друга и убивают почаще, чем у нас. Что творится в Латинской Америке, мы даже и не знаем до конца. В арабском мире страшно даже подумать. Наши проблемы во многом от огромного пространства нашего. Ну, я русский народ имею в виду, конечно. Это очень тяжелое обременение, огромное пространство.
Вы думаете, что Россия должна сократиться, ужаться?
Я думаю, что это произойдет само по себе. Есть очевидности, которые надо уже сегодня принимать решение, ибо потом это будет силовые всякого рода обстоятельства. В общественном государственном развитии всегда надо идти на шаг вперед, а не 10 шагов, отставая. Вот мне иногда упрекают, говорят, что вот я в 2007 году говорил о войне с Украиной и Казахстаном, но это еще будущее наше, Казахстан, проблемы. Но мне и как историку, и как человеку было понятно, что эта волна идет, и неизбежно это будет. Я не знаю, понятно ли это было службам безопасности страны и политикам, президенту. Наверное, об этом и не думали, по крайней мере, парламент страны. Наши парламентарии, они инфицированы глобальными темами. У меня давно уже нет вопросов ни к политикам нашим, ни к государству нашему. Все понятно, и я понимаю, в какую сторону все идет.
В какую?
Я дал себе слово больше прогнозов не давать, потому что все равно на это никто не обращает внимания. Я должен сам приготовиться к этому. Я как человек, как художественный автор, я сам должен быть готов к тому, что ожидает мою родину.
Ну, то есть не ожидает ничего хорошего?
Как сказать, если найдется энергия и ум для преодоления, терпения, то в России прекрасное будущее. У нашей страны огромные перспективы, только она должна быть особенной страной.
Она все время на этом настаивает, ну как не очень удачно.
Ну да, я согласен с вами, да, но я-то под особенностью другое имею в виду. Радикальное изменение образа страны, радикальное изменение государственного устройства. У меня в фильме «Александра», который снималась в Чечне, героиня цитирует одну японку, у которой, видимо, с ней был разговор, и японка говорила, что надо просить у Бога, просить ума, больше ничего не просить. Вот, мне кажется, у меня на родине некий дефицит есть в этом. Я говорю о русских людях, конечно, в первую очередь, к науке, к искусству. Мы к этому предрасположены. Но мне кажется, у нас нет предрасположенности к государственному строительству, у нас как-то не получается это. И не зря в свое время Петр пытался импортировать, да, опыт западной той цивилизации, в рамках которой мы существуем, европейской цивилизации. Но, к сожалению, вот этой мудрости и пророческих решений спокойных, эволюционных, не силовых, мне кажется, не хватает у меня на родине, моей России.
Александр Сокуров. Культурной программой «Свободы», выходившей одновременно и в радио, и в видеоэфире, была передача Леонида Велихова «Культ личности». Вот фрагмент одного из выпусков 2017 года.
Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда оговариваюсь, не про тиранов. Она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Я начинаю наш новогодний поэтический концерт, самый дорогой для меня, не скрою, передачи уходящего года, гостем которой был замечательный драматург Леонид Зорин, он же вечно молодой Костик из Покровских ворот. Как вы видите, необычно на этот раз мы начинаем нашу передачу на бульваре, получившем свое название от старинных московских ворот, которых, впрочем, давно уже нет. Но как только я произнесу их название, вы наверняка догадаетесь, о ком и о чем пойдет речь. Наверняка уже догадались. Конечно, Покровские ворота. А герой культа личности сегодня – автор пьесы и сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин. Замечательный драматург, прозаик, поэт, человек, чья творческая жизнь продолжается без двух лет 90. Да-да, я не оговорился. Именно творческий, не просто жизненный путь. Зорин начал сочинять 4 года, продолжает этим заниматься и сегодня, когда ему 92. Увы, в отличие от интеллекта и творческой фантазии, ноги его подводят. Из дома писатель не выходит. Поэтому сегодня мы сами отправимся к нему в гости. В «Покровских воротах» Леонид Зорин описал свою юность, выведя самого себя в образе Костика, изумительно сыгранного Олегом Меньшиковым. А сами «Покровские ворота» – это псевдоним ворот Петровских, у которых на самом деле прошли первые московские годы приехавшего завоевывать столицу молодого Зорина. Вот этот самый дом номер 13, в котором он снимал комнату, а его альтер-эго Костик жил здесь на попечении своей тетушки Алисы Витальевны. А дальше на протяжении долгой жизни было все. Триумфы, разгромы, овации, запреты, изнуряющая борьба с цензурой. Его главным режиссером навсегда остался Андрей Михайлович Лобанов, которому постановка «Зоринских гостей» стоила поста главного режиссера Ермоловского театра, а затем и жизни. Театры обожали его пьесы, не похожие ни на какие другие, никогда не сочинявшиеся в угоду конъюнктуре и злобе дня. Его
Зоринских театров в одной только Москве было несколько. Вахтанговский, где Рубен Симонов поставил «Варшавскую мелодию» с Юлией Борисовой и Михаилом Ульяновым. Театр Станиславского, когда им руководил Борис Любовь-Анохин. Театр Советской армии, в котором шло несколько зоринских пьес, в том числе «Транзит», замечательная постановка Александра Бурдонского с Людмилой Касаткиной в главной роли. Театр Моссовета, где его пьесы ставили Павел Хомский и Роман Виктюк. И, конечно, его режиссером был Михаил Казаков, поставивший «Покровские ворота» сперва на театральной сцене, а затем уже в кино.
Вот такая большая жизнь, сосредоточенная исключительно на творчестве. Ну а теперь айда в гости к Костику, то есть классику, в далекий от шумных московских бульваров его молодости тихий район аэропорта, где он живет последние 60 лет своей жизни.
Вы следите в той или иной степени за тем, что происходит сегодня в стране, и до какой степени вам это нравится или не нравится, каким курсом идет сегодня? Извините, что я вам задаю такой лобовой, такой почти политический вопрос, но если вы не хотите на него отвечать, то не отвечайте.
Естественно, конечно, в силу обстоятельств, как вы знаете, моя жизнь теперь замкнута в этих стенах. Не нужно ездить, как я ездил, а я ездил много. Я знал страну в свое время и так далее. Ну, что я вам могу сказать? Я очень рад, что я по-прежнему могу писать, в общем, свободно. Я пишу, и меня печатают. Но то, что в других отношениях, конечно, жизнь в чем-то начала напоминать былые годы, о которых мы с вами говорили, да. Это, конечно, меня печалит.
Леонид Зорин в программе «Культ личности» Леонида Велихова. Остаемся в Московском бюро. «Рожденные после СССР». Передача о новом поколении, новом мышлении, новых технологиях. Самое модное явление года – биткоин, взлет которого произвел сенсацию на мировых рынках. Программа Тамары Леленковой. Гость предлагаемого фрагмента – Вадим Орлов, руководитель маркетинга студии мобильной разработки «Джунта».
Технологии блокчейн, биткоин в этом году вот постоянно только это и слышно. Уже, мне кажется, люди, которые даже вообще не представляют о том, что это такое, уже все об этом знают. Вот почему в этом году блокчейн и биткоин стали такими массовыми феноменами? Как вам кажется?
Ну, это большей части потому, что технология хоть и существует еще с 2008 года, но глобальное ее применение в различных бизнес-моделях, в различных секторах экономики и сферах жизни общества стало принимать такие масштабы, что затрагивает всех. Больше всего о блокчейне стали узнавать именно за счет роста курса криптовалюты биткоин, которая создана на основе технологии блокчейн. И рост ее стал показывать феноменальные результаты, в основном потому, что первая страна, где ее легализовали, была Япония. После этого пошло такое глобальное принятие новой цифровой валюты, что для консервативного ума непостижимо на первом этапе.
Как это будет продолжаться?
Так и будет продолжаться. Страны с развитыми экономиками будут продолжать внедрять и как-то мирить свое законодательное поле с существованием новых криптовалют. А криптовалюта у нас и любые цифровые вот эти криптоактивы, они отличительны тем, что это активы, на которые нельзя наложить арест.
Вадим, скажите, вот действительно сейчас все уходит вот как раз в цифровую сферу, да, действительно это касается и блокчейна, и те маркетинговые исследования, которые сейчас проводились, они, собственно, говорят о том же, и вот ваша сфера деятельности естественным образом находится там. Скажите, все теперь туда ушло, да? Рекрутинговые порталы говорят о том, что это вот главная тенденция и года, который прошел, и тот, который предстоит в этом бизнесе.
Ну, смотрите, с точки зрения маркетинга, безусловно, все постепенно уходит в диджитал, но если лет 5 назад еще была такая немножко наивная вера в то, что диджитал полностью поглотит и уничтожит классический маркетинг, то сейчас все больше речь идет об интеграции и взаимном использовании как онлайн-канал инструментов, онлайн-инструментов, так и офлайн. Вот, например, сегодня я проводил промо-компанию в одном из бизнес-центров с одним из наших стартапов. И несмотря на то, что это стартап – это мобильное приложение, стартап – это хардвер-технологии в виде автомата, все равно промо-компания велась с помощью обычных промо-акций. Стоит девушка с флайерами, она раздает промокод в приложении, который нужно ввести. То есть это как раз яркий пример того, как, в принципе, онлайн-продукт который продвигается в первую очередь там, через онлайн-инструменты, может быть интегрирован в офлайн.
Писатель и публицист Анатолий Стрелиный давно уже перебрался из Праги в Украину, но продолжал вести свою авторскую передачу «Ваши письма». Вот очередная их подборка 2017 года.
Прочитаю следующее письмо, автора не назову. Что можно сказать тем, кто еще не окончательно решил, за кого он, за белых или красных? Ничего, потому что никого ни в чем не убедить, ни тем более переубедить невозможно. Это доказано многими тонкими социологическими исследованиями и экспериментами. За консерваторов голосуют люди более опасливые, недоверчивые и боящиеся перемен. За прогрессистов, за демократов и либералов – легковерные, беззаботные, склонные к пробам и ошибкам. И они отличаются генетически, такими уродились. Счастье популяции в разнообразии, в том, что есть и те, и другие. Каждый приобретает те убеждения, к которым склонен. Сужу по себе. Про меня мама еще в детстве сказала «урод в попе ноги». А в другой раз под хорошее настроение на свадьбе смотрела я на гостей. «Одно интеллигентное лицо, твое. Почему так?» Потому что я уродился другим, не таким, как вся наша родня. Пишет священник из Полтавской области. Сцена на рынке в Полтаве. Покупаем у бабушки козье молоко. Бабушка огрядная, сущая тебе скифская древняя баба. Видно, начиталась газет современного оздоровительно-оккультного толка. Зычным голосом зазывает: «Пейте, пейте козье молоко, оно полезное, еще он в Библии написано, что бог Зевс на Олимпе, выпасая белых, безрогих, парнокопытных коз, пил козье молоко с медом, и от этого люди ставали сильными гигантами, сынами божьими, вошедшими к дочерям человеческим родить гигантов, здоровое потомство. Так пошел наш род человечек». «Приступайте, покупайте». Спрашиваю, откуда у вас такие глубокие познания Библии? Бог Зевс, безрогие парнокопытные козы. Так я же православная. Исповедую веру отеческую, в православную церковь хожу. Я же, чай, не язычница какая-то вам. Я есть истинно православная». Пишет священник. Поблагодарим его за письмо. Когда-то образованные люди тоже имели свою особую веру. Они верили, что если такой вот скифской даме дать истинно полезное чтение и наставление, просветить ее, как они выражались, слово «просвещение» не сходило с их уст, то она приобщится сама и приобщит своих детей к неподдельной культуре. По крайней мере, не будет считать, что бог Библии и Зевс на Олимпе – это одно божественное лицо, потреблявшее козье молоко с медом и оттого не знавшее устали в плотской любви. Эти замечательные люди, все они, и нигилисты-шестидесятники XIX века, и их обличители-почвенники, и западники, и славянофилы, все они и представить себе не могли, что козапасы будут, конечно, просвещаться, но на свой лад, на свой вкус. И властителем их дум будет никто иной, как торговец. Он вездесущий и незаменимый. Он хорошо себе представляющий, что им на самом деле нужно. А нужны им сказки. Сказки, слухи, толки, пересуды, что часто одно и то же. И ничего, кроме сказок, слухов, толков и пересудов. Ничего такого, что требовало бы умственных усилий. Мы теперь говорим себе, что ж, с этим надо жить. И живем, не все и тужим.
В 2017 году отмечалось 95-летие российского джаза. В программе «Се-ля-ви» Андрей Гаврилов рассказывал.
В 1922 году родилось то, что мы называем отечественным джазом, когда Валентин Парнах впервые выступил со своим оркестром, вернувшись из Франции, кстати, где вот он смотрел на все то безобразие, что творится, все то безобразие, которое потом было так энергично и хлестко названо Максимом Горьким музыкой для толстых. Валентин Парнах начал ту волну, которая продолжается до сих пор. И продолжается, как мне кажется, с каждым годом все успешнее. Российский, а до этого советский джаз существует. Это очень богатое, с моей точки зрения, музыкальное явление. Бесполезно тут же вспоминать Дюка Эллингтона или Джона Колтрейна или Майлса Дэвиса, мировых звезд, так же бесполезно, как пытаться такими козырями, как Моцарт или Бетховен, например, козырять в разговоре о современной музыке. Это совершенно неправильно. Российский джаз живет, появляется все больше музыкантов, все больше записей, но при этом есть одна странность. Концертов много. Клубов, концертных залов, где выступают джазовые музыканты, много. Уменьшается количество записей музыкантов. Или, вернее, записи, которые можно взять в руки, поставить дома на полку, потом послушать. Пластинки вроде бы отошли. Компакт-диски вроде бы умирают. Многие музыканты выкладывают записи своих концертов сразу в интернет, и хорошо, это как-то сохраняется. Но, тем не менее, вот джазовая дискография, особенно джазовая дискография отечественного джаза, дает сбои. И это обидно, потому что до сих пор очень много музыки или не издано вообще и хранится в архивах, и все еще уныло ждет своего часа, или было издано на пластинках виниловых и не переиздано на компакт-дисках. А виниловые пластинки, при всей моей любви к этому виду аудионосителя и при всей его прелести, все-таки запиливаются. И если не сохранилась оригинальная запись, то постепенно пластинка превращается в все более и более шипящий и щелкающий артефакт. А многие записи наших музыкантов были изданы за пределами России или СССР и по разным причинам так и не нашли своей дороги на наш рынок к нашим любителям. Вот я хочу в связи с этим юбилеем рассказать об одной такой записи. Рассказать кратко, для того, чтобы мы могли потом эту запись послушать. В Америке существовала замечательная фирма, она существует и сейчас, но уже с другим руководством и с несколько другой направленностью. Она называлась Mobile Fidelity Sound Lab, или просто MoFi. Это была небольшая фирма, которая специализировалась на высочайшем качестве звука. Это единственная фирма, которой были отданы, например, мастер-ленты пластинок «Битлз». Впервые мастер-ленты покинули студию на Эбби-Роуд для того, чтобы техники, звукорежиссеры, звукоинженеры Mobile Fidelity смогли воспроизвести наиболее точно и наиболее полно на виниловых пластинках то, что было записано. Это не имеет ничего общего с тем вариантом, который издается сейчас, когда добавляются некоторые краски, немножко микшируется по-другому звук. Это было абсолютно точное и выверенное перенесение оригинальной записи на материальный носитель. Очень уважаемая фирма, она брала лицензию других фирм для издания наиболее интересных пластинок, классических, джазовых, роковых и так далее. Возглавлял ее одно время человек по имени Герберт Белкин, он умер в 2001 году, но еще до своей смерти он потерял контроль над компанией. Успев, правда, заключить контракт с фирмой «Мелодия» на издание классических записей фирмы «Мелодия» и на издание некоторых джазовых записей. Вот среди некоторых этих джазовых записей был компакт-диск под названием «Джаз из СССР 1987». В названии была неточность. Некоторые из записанных там треков были записаны ранее на фестивале в Ленинграде «Осенние ритмы 85». Но это не так важно. Важно то, что впервые фирма, которая пользовалась колоссальным уважением в США и во всем мире, представила зарубежным слушателям на своем проверенном и уважаемом аудионосители на компакт-диске записи советских джазовых музыкантов. Это были далеко не первые записи, которые вышли на Западе, конечно. Их было много и до этого. Но о широкой дистрибуции по разным причинам они все-таки не получали. Mobile Fidelity сделала то, что до нее, в общем, не делал практически никто. Она пробилась с этими записями на рынок США. Это было, конечно, достижением. Открывался этот диск записью оркестра, ну, конечно, Олега Лундстрема. Это была пьеса «Джайв», написанная Виталием Долговым. К диску прикладывалась аннотация с комментариями к каждой пьесе, и диск был издан не на золоте, как издавались некоторые диски этой фирмы, а на алюминии. Это не очень важно для слушателей, потому что качество все равно высочайшее. Это важно для покупателей, потому что если золотые диски еще переиздаются этой фирмы, то алюминиевые, то есть обычные серебряные диски, к которым мы привыкли, практически никогда. И пластинка, компакт-диск «Джаз» из СССР 1987 стала коллекционной редкостью. Вот для того, чтобы пробить эту стену, этот барьер редкости, я и предлагаю вспомнить этот компакт-диск и послушать пьесу в исполнении оркестра Олега Лунтерма.
Слушали программу, посвященную 2017 году. Радио «Свобода» 70. История продолжается. Режиссер Юлия Голубева, редактор Иван Толстой.